галереи. И у нас сегодня очередная встреча в нашем большом цикле, посвященном ученикам Рома, который, в свою очередь, является частью нашей главной образовательной программы «История отечественного кинематографа» Московской школы кино, которую мы в Третьяковке проводим уже 6 лет. И сегодняшний вечер посвящен, ну, наверное, одному из самых известных
учеников.
Одному из двух самых известных, да, второму из двух самых известных будет посвящен следующий вечер Андрею Арсеньевичу Тарковскому, тем более как бы юбилей, поэтому мы вот так вот немножечко сдвинули наши традиционные двухнедельные перерывы на однонедельный. А сегодня мы говорим о Василии Макаровиче Шукшине. Кто-то вспоминает Василия Макаровича Шукшина, вот, кто-то рассказывает о нем. И традиционно наш вечер строится таким образом, если кто-то первый раз, что вначале сокураторы нашей программы «Историки кино» Наум Ильич Клейман и Артем Собин представляют фильмы, говорят немножко о биографии нашего сегодняшнего героя, а потом мы смотрим фильмы, и после фильмов мы вместе с вами их обсуждаем. И сейчас я слово предоставляю Наум Ильичу.
Спасибо, Максим. Добрый вечер. Мы, говорившие с Артемом, как строить сегодняшний вечер, пришли к выводу, что, наверное, у нас будет не очень большая вступительная часть. Мы хотели бы, чтобы больше времени осталось на обсуждение, тем более, что у нас два фильма сегодня, короткометражная картина, его дипломная работа «Из Вяжева сообщает», и картина «Странные люди», которая в свое время была не то чтобы запрещена, а была такая в советское время форма «третья категория». Третья категория, значит, неудавшийся фильм, который не стоит пускать в прокат большой серии. Значит, обычно это было наказание для режиссера, потому что не было потиражных. Там Герасимов получал, например, 200 или 300 копий, и поэтому получал большие добавки к своему гонорару в качестве премии. А когда делали 5 копий, там типа неудавшегося фильма «Скверное гнездо» от Аллы Наумова, например, или фильма Шукшина «Странные люди», то делали 10 копий максимум, а то и 3 копии, как сделали, или 4 копии. А, там, «Мольба» была, все были так называемые неудачные фильмы третьих категорий, которые не оправдывали как бы своих затрат, это ставилось в вину режиссеру, ни, соответственно, не доходили до широкой публики. А, фильм, который, я не знаю, Артем, хочет ли прибавить или нет сейчас к этому, я хочу только сказать о первом фильме сначала, потом Артем скажет о втором фильме, да? Дело в том, что картину «Из Вяжева сообщают» я видел подряд почти 60 раз. Дело в том, что мы с Васей Шукшиным проехали всю Сибирь в 63-м году, в марте и апреле 63-го года, почти 60 лет тому назад, была такая программа выпускников ГИКа по молодежным стройкам Сибири, от Новосибирска до Бодайбо, Ленских приисков. Значит, были выбраны люди из каждого факультета со своими работами дипломными. Я писал работу об Иване Грозном, поэтому у меня была вторая серия Ивана Грозного, тоже почти не увиденная в Сибири. А Вася показал только что сделанную картину «Из Вяжева сообщают», которая тоже в прокате никогда не было, естественно, она была только на закрытых просмотрах. И он ее комментировал с показом. А поскольку мы все время ездили, значит, из города в город, из села в село, там мы выступали в леспромхозах, мы выступали в каких-то далеких заимках на ленских приисках, то естественно, что я смотрел картину подряд каждый раз и каждый раз удивлялся одной и той же вещью. Это была картина, вы сейчас увидите ее, абсолютно необычная по интонации. Казалось бы, сюжет совершенно такой советский, кондовый. Секретарь райкома во время страды, там, посевной или такое, чего-то не хватает. И он ездит как бы по этим местам, где сейчас трудно. советской традиции было, что обычно секретарь райкома – такой идеологический вождь, который знает выход, который приходит в трудную минуту на помощь, который указывает направление. Если вы посмотрите образы наших партийных руководителей в фильмах 50-х, да, особенно 40-х годов, вы увидите, что это, как правило, такие бравые мужички, как правило, такие, знаете, в классицизме был такой жанр резонера актера. Вот это были резонеры, которые знали, исходя из своей идеологической сущности, выход из любого положения, и почти не было исключений из этого образа, кроме одного фильма 56 года. Это был «Тугой узел» Михаила Абрамовича Швейцера по роману Тендрякова, где был впервые показан такой партийный функционер, карьерист, который сначала приказывал сеять для выполнения плана, когда еще не сошел снег, и фактически загубил урожай, а потом, когда урожая не было, обвинял представителя колхоза, его играл Андрюшка, совершенно замечательно, что тот виноват перед обкомом и сваливал на него вину. И когда этот представитель колхоза кончал жизнь самоубийством, абсолютно невероятная для советского кино ситуация, именно этот секретарь райкома произносил надгробную речь. Но так получилось, что я видел самый первый нецензурный вариант на Мосфильме в декабре 1956 года, где был снят такой кадр. Авдюшка, самоуверенный красавец, довольный собой, произносит речь о человеке, который положил жизнь на сельское хозяйство, и вот надорвался, видите ли, и вот случилась такая беда. Наклонялся, шел дождь во время, все знали правду, кто виноват в самоубийстве этого писателя колхоза. Он наклонялся, шел дождь, он наклонялся, брал комок земли и бросал в могилу. Следующий кадр был снят из могилы, оператор за стеклом, и прямо в лицо зрителю летел комок грязи, который разбивался об это стекло. Кадр, который был вырезан тут же, сразу после этого первого показа на худсовете, его даже не довели до комитета по кинематографии. И это был первый раз, когда канон партийного руководителя был фактически нарушен. Ну, там кончалось все тем, что крестьяне отказывались следовать указаниям, и обком начинал понимать, что это карьерист, и фактически загубил человека. И крестьяне выбирали нового председателя сами, без указки райкома. Вот эта картина была запрещена, потом она была переделана. Переделана, я потому говорю, что по сценарию Тендрякова в это время началось движение деревенщиков. То есть наших писателей, писавших о деревне, впервые появилась литература, которая говорила, сигналила о неблагополучии хозяйства, в частности сельского хозяйства. Был потрясающий рассказ Яшина «Рычаги» про крестьян, которые откровенно говорят о том, что все развалено в хозяйстве. И потом Тендряков и другие деревенщики, Белок, да, еще не старший, более поздний Белок. И Шукшина очень быстро приписали к деревенщикам. Я потому говорю, что это как бы предшествующий этап. Шукшину его очень долго пытались рассматривать в ряду тех деревенщиков, которые начали в 55-56 году. Троепольский был замечательный такой журналист и писатель. Вот эта линия вдруг была подхвачена Шукшиным. Вы сейчас увидите, там ничего крамольного внешне нет. Но интонация этой картины абсолютно расходилась с тем, что было привычно, потому что вдруг стало понятно, что бедный инструктор или секретарь райкома, он такой же раб системы, что он вымотан совершенно, что он не знает, где раньше заткнуть дыру. И это не было в словах, это было в игре, это было в мимике, это было в выражении глаз, а главную роль играл сам Шукшин. К этому времени уже знали Шукшина как актера, он уже снялся в «Двух Федорах» у Марлена Мартыновича Хуциева в 58 году. То есть Шукшин уже был известен, особенно в Сибири, там с родственниками мы были на его родине. И я должен сказать, что для меня вот эти 60 почти просмотров этого фильма ни разу не были скучными. Я каждый раз замечал какие-то новые детали, я понимал, что у Шукшина за душой гораздо больше, чем то, что он сумел сказать в этой маленькой дипломной картине. Мы потом с вами поговорим о том, что Шукшин сделал вообще в кино, почему он так важен рядом с Тарковским, почему без Шукшина нельзя рассматривать Тарковского. Михаил Вечеров фактически взял два крыла нашего населения, если хотите, народа, потому что если Тарковский такой имидж городского советского гражданина, причем советского, я повторяю, он совсем не его, скажем, диссидентские взгляды не делали его менее советским, чем Шукшина. Шукшин, в свою очередь, был представлен как бы деревню, вторую часть России, и они вместе, собственно, и создают более-менее полноценную, не исчерпывают, конечно, картину России, но они являются двумя абсолютно необходимыми полюсами, между которыми течет очень важный ток. Последнее, что я скажу сейчас, перед тем, как мы перейдем, когда уж потом Вася сделал «Живет такой парень», я вспомнил одну фразу, которую он сказал мне, по-моему, это было в Братске. Он сказал: «Ты знаешь, что такое Алтай? Алтай – это республика шоферов. У нас очень много шоферов, которые возят по Чуйскому тракту из города в горы и обратно. А что такое шофер? Шофер, водитель – это свободный человек. Это человек, не прикованный к станку, не прикованный к полю, а это образ свободы. И если вы с этой точки зрения посмотрите на то, кого сыграл Куравлёв в этом фильме, вы поймете, что когда потом он написал роман, ему не дали поставить фильм о Стиве Каразе, он написал роман, который называется «Я пришел дать вам волю» о Стиве Каразе. Это ключевое слово «воля» для Шукшина, совершенно определяющее. Но об этом мы поговорим после фильма «Странные люди». Теперь
я буквально пару слов добавлю. Собственно, мы действительно про «Странные люди» фильм будем говорить после просмотра. Сейчас просто напомним такие вводные моменты, что это мы продолжаем смотреть «Мастерскую Рома», которую он набрал в 1954 году. И это как раз такая вот именно оттепельная мастерская, наверное, самая знаменитая, и дольше всего мы ее смотрим, еще полтора месяца до середины мая даст Бог будем смотреть. И эта мастерская закончила в 59 году, скажем так, теоретическое обучение, так называемое, Италия уже защищали дипломы. И тебя же сообщает, не случайно этот фильм снимался на Мосфильме. Ром заботился как раз о том, чтобы дать возможность Шукшину, в частности, поставить самостоятельную работу уже на профессиональной студии. И это был недолгий очень опыт, это на рубеже 50-60-х, именно на пятиотепель разрешали дипломникам снимать на больших студиях. И вот как раз та непривычность интонации, тут еще мы, может быть, после фильма поговорим о том, что есть типажная некоторая непривычность в выборе актеров, сыграла ту сторону, что Шукшину дальше не дали возможность работать на Мосфильме после этого фильма, и уже «Живет такой парень» снимал на студии Горького, как и все свои последующие фильмы, кроме «Калины красной». И кроме «Калины красной», с которой он вернется на Мосфильм 12 лет спустя. И в этом смысле как раз вот «Из любя живет» сообщает это такое начало, и это мы специально стараемся отобрать фильмы, которые не у этого очень известного режиссера, наверное, не относятся к самым известным, а при этом, безусловно, у них тоже есть довольно много разных черт. И вот, конечно, когда Наум Ильич говорил, что «Странные люди» были признаны неудачными, имеется в виду, что неудачными они были признаны чиновниками, а не кинематографистами. И в этом смысле «Странные люди» был как раз тот фильм, который вспоминали в 70-е, можно встретить, как другие кинематографисты, когда Шукшина не стало, говорили, что вот все говорят про «Калину красную», а стоит пересмотреть лишний раз «Странные люди», которые как раз тогда, в 70-е, продолжали. Вот это особенность еще фильмов третьей категории, что они в то же время продолжали идти на одном сеансе периодически, возобновляясь в кинотеатре повторного фильма. Вот как раз такие фильмы довольно долго оставались в прокате, но при этом это вот одна копия, пока она не стиралась, она, уж попав в прокат, она кочевала. И вот и эти фильмы уже обрастали некоторые такой несколько маргинальные, но тем не менее такой вот своей мифологией. вокруг них, тем более здесь это фильм по нескольким рассказам, и есть вот эта вот сама новеллистическая структура, которая характерна для, вообще для авторов, которые часто пишут небольшие рассказы. И давайте, наверное, да, давайте смотрим.
Да, мы смотрим фильмы на пленке. Из Лебяжьего сообщают, мы благодарим Мосфильм за безвозмездное предоставление прав, копию нам предоставил Госфильмофон. А «Странные люди» — это вот такая странная история, ну, такое маленькое добавление, потому что сказал Артем, это фильм из коллекции Москино, который не значился в каталоге, и мы уже написали письмо в Госфильмофон, а потом выяснилось, что в Москино все-таки куда же есть целых две копии довольно хорошего качества, но которые просто не вошли в каталог, потому что они где-то там в клубных карточках стояли, потому что это была третья категория для клубного проката. Значит, мы смотрим фильмы и потом вернемся, пообсуждаем, поговорим о Василии Макаровиче, о том, как он пришел в кинематограф, ну и, конечно, нам будут важны ваши вопросы, ваши мнения, замечания. У нас длинная программа, из Лебяжьего сообщают, это 3,5 части, да, 33 минуты, и потом еще почти час сорок «Странных людей». Так что через 2 с небольшим часа снова увидимся. Спасибо, что вы пришли сегодня, приятного просмотра.